Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите беседу из цикла «История философии» с преподавателем православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета Виктором Петровичем Лего, рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Антонии Великом и в завершении нашей передачи в рубрике Ивана Вишневского «Высокая нота» рассказ о древнегреческой музыке.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! У нас в гостях заведующий кафедрой философии, заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Здравствуйте, Виктор Петрович!
Добрый вечер!
Тема нашей сегодняшней беседы – греческая философия. Виктор Петрович, а какова периодизация греческой философии?
Обычно греческую философию принято делить на несколько этапов. Вообще вся философия делится на два периода – досократовская и послесократовская философия, поскольку именно Сократ является таким рубежом, таким истинным началом философии. Поэтому и древнегреческую философию также принято делить на эти два больших периода – период досократиков, период философии так называемой высокой классики – Сократ, Платон и Аристотель, и философию эллинистического периода – в которую входят философы, жившие после Аристотеля и вплоть до начала уже христианской философии.
Виктор Петрович, а чем вызвана такая периодизация?
Дело в том, что Сократ действительно совершил революционный переворот философии. Сократ впервые предложил истинный предмет философии. Он сказал, что философия должна заниматься только человеком. А до Сократа философия занималась всем. И прежде всего исследованием природы. Природа по-гречески «фюсис», поэтому философов-досократиков часто именуют физиологами. Но так уж устоялась традиция, чтобы отличать от физиологии, как раздела медицины и биологии. От Фалеса до самых поздних философов-досократиков, до Эмпедокла и Анаксагора, все они занимались исследованием природы, Поэтому и писали работы под названием «О природе». Это типичное стандартное название работ физиологов до сократиков. И вот в этом состоит особенность именно этого периода.
Произведения досократиков до нас не дошли. Откуда же мы знаем тогда о них?
Да, произведения досократиков до нас не дошли. Но дошли произведения более поздних философов, писателей, историков, богословов, которые очень часто ссылались на философов-досократиков, которые, читая произведения философов, которые жили до Сократа, часто были поражены их мудростью и некоторые фразы включали в контекст своих работ. И поэтому таких фрагментов, как их принято называть, достаточно много. Впервые работу по собиранию этих фрагментов начал немецкий филолог и историк Дильс во второй половине XIX века. Очевидно, что эта работа огромная по своему труду. Нужно проработать огромнейшее количество различных философских, исторических и других трудов и найти в них явные или чаще всего неявные цитирования фрагментов древнегреческих философов, живших до Сократа. Поэтому Дильс продолжал эту работу и после первого издания. После его смерти его работу продолжил его ученик Кранц. До сих пор работа по составлению полного списка фрагментов досократиков продолжается, и руководствуясь традицией, принято именовать это собрание фрагментов как фрагменты досократиков под редакцией Дильса и Кранца. У нас еще в Советском Союзе было замечательное издание, продолжающее традицию Дильса и Кранца, фрагменты ранних греческих философов, которую во многом сам составил и перевел наш известный филолог и философ Андрей Лебедев.
Виктор Петрович, а как отцы церкви относились к философам-досократикам?
Любопытно, что среди источников, в которых Дильс, Кранц и другие их последователи находили фрагменты, очень много работ отцов и учителей церкви. От Иустина философа до преподобного Максима Исповедника, Григория Паламы и других поздних византийских, да и латинских отцов церкви. Очень часто цитируют не только досократиков, но и других философов, такие отцы и учители церкви, как Климент Александрийский, Ориген, Тертуллиан, Блаженный Августин, Василий Великий, Григорий Богослов и многие другие, и часто цитируют их не только в негативном аспекте. Мы об этом говорили на одной из наших бесед, что отношение к античной философии может быть двоякое. С одной стороны, как к мудрости, которая ищет истину и ищет Бога, а с другой стороны, как некоторую форму языческого богословствования. Вот так и оценивали философию Древней Греции и досократиков, в том числе отцы церкви. И очень часто они цитировали философов этого раннего периода в весьма сочувственном аспекте, ища у них поддержку нашим христианским положениям.
Сегодня мы поговорим о Милетской школе и первый представитель Милетской школы – Фалес. Виктор Петрович, а что мы знаем об этом философе?
Фалес Милетский – первый философ Милетской школы. В Милетскую школу входят три представителя. Это Фалес, его ученик Анаксимандр и ученик Анаксимандра Анаксимен. Объединяет их и общая проблема, проблема поиска первоначала, ну и, разумеется, место их жизни. Все они жили на территории Малой Азии, в городе Милете, в 7-6 веках до Рождества Христова, и именно Фалес Милетский предложил проблему, которая стала главной философской проблемой на многие и многие века, пожалуй, вплоть до нашего времени. Это проблема субстанции. О жизни Фалеса Милетского известно очень мало. Известно, что он много путешествовал, бывал в разных странах, в частности, в Египте. Вообще, в Египет очень любили путешествовать древнегреческие философы, потому что египетская мудрость была знаменита в те времена, и древность египетская часто привлекала туда в поисках истины греческих мудрецов. Фалес из Египта вывез интерес к математике. Известно, что древнегреческие жрецы умели производить математические вычисления, геометрические измерения, Но Фалес продвинул математику далеко вперед, введя в нее элемент доказательности, тем самым поставив математику на гораздо более высокий уровень, явившись одним из родоначальников современной математики. Из Египта Фалес вывез и некоторые астрономические идеи. Говорят, что когда Фалес был в Египте, он объяснил причину разливов Нила, он предсказал одно из затмений солнечных и так далее. Кроме этого, Фалес внес достаточно большой вклад и в нашу, можно сказать, обыденную жизнь. Именно он разбил год на 365 дней, 365 дней на 12 месяцев. О Фалесе известно и много таких легендарных случаев, которые показывают его необычный характер и особенный характер философа вообще. Рассказывается такой случай. Один раз Фалес шел с своей служанкой и что-то объяснял ей про звезды, показывая ей на небо. Идя, он не заметил под ногами яму и упал в нее. После этого служанка смеялась, рассказывая всем, что вот они какие философы, смотрят на небо и не видят того, что под ногами. Но Фалес, можно сказать, опроверг это распространенное мнение о философах, и однажды, когда после засухи очень сильно упал спрос на маслодавильни, он скупил все маслодавильни, зная, что в следующем году будет большой урожай оливок. И когда его прогноз сбылся, к нему пошли все со своими оливками, Фалес заработал много денег, но потом он их раздал нуждающимся, показав, что он может обращать внимание на земные дела, но не они его интересуют, а именно то, что интересует истинного философа.
Виктор Петрович, а какие труды Фалеса мы знаем?
Сейчас уже сложно восстановить, какие труды написал сам Фалес, какие ему приписывают легенда, но в целом принято считать, что есть у него работа о началах, о солнцестоянии, о равноденствии и морская астрология. Конечно же, это небольшие работы. Философы досократики не писали многотомных трактатов. Это мы так называем их работами. А часто они занимали просто одну, две, там, три странички. Вот в работе о солнцестоянии и равноденствии Фалес показал, в какие дни года совершаются эти астрономические явления. Но больше всего нас привлекает работа о началах. Именно в этой работе Фалес и поставил те философские проблемы, которые ставят его в ряд величайших философов мира, и благодаря которой мы и можем считать Фалеса первым философом в истории западной философской мысли. Я бы с удовольствием рассказал о произведении Фалеса о началах, но этого произведения никто, кроме его современников, не читал, и мы можем судить о него только лишь по двум фрагментам, которые мы прочитали у Аристотеля и более поздних философов. Фрагменты эти, на первый взгляд, не представляются философскими. В одном из фрагментов Фалес говорит: «В начале всего вода». В другом фрагменте он говорит: «Все полно богов». На первый взгляд кажется, что в этих фрагментах нет никакой философии, а обычная мифология. Ведь мы знаем, да и сам Фалес об этом говорит, что еще Гомер говорил, что океан всему прародитель. И когда Фалес говорит, что в основе всего вода, он ссылается в качестве авторитета и на Гомера. Но не это все же делает его философом, а тот элемент доказательности, рассуждения, которое он привносит в это утверждение. Почему в основе всего вода? И зачем искать эту основу? Здесь мы как раз и подходим к самому главному. Почему же Фалес – это первый философ? Вода для Фалеса – это субстанция. Под словом «субстанция» обычно понимается некоторая первооснова, некоторое невидимое глазу и другим нашим чувствам начало, которое лежит в глубине всех вещей, в глубине того видимого, осязаемого, слышимого мира, но эта субстанция сама по себе невидима. Слово «субстанция» латинское. Оно достаточно позднего происхождения, позднегреческого. А ранние философы использовали другое слово «архе». Начало. Вот этим началом у Фалеса и была вода.
А почему у всего должно быть начало?
Вот это и подметил Фалес, что если существуют явления, если существует многообразие различных вещей, то все это должно быть объединено чем-то, все это должно иметь какую-то основу, основу саму по себе невидимую и познающуюся разумом. Фалес предлагает именно воду в качестве этого первоначала.
Почему именно воду Фалес избрал началом?
Он доказывает, что все живое на Земле возникает из воды. Из воды возникает и растения, и животные. Без воды все гибнет, засыхает, но это только живое. А как же быть с неживой природой, спросите вы? И тогда Фалес поясняет, что все полно богов, все полно душ, духов, и неживая природа тоже. Ведь, как он продолжает эту свою мысль, даже магнесийский камень, то есть магнит, притягивает к себе железо. То есть, поскольку именно душа является источником движения, что мы видим и в живых существах, то если даже магнит приводит в движение железо, то и в магните есть душа. Значит, душа есть везде, и в живой, и в неживой природе.
Значит, Фалес был пантеистом?
Ну, скорее, не пантеистом. Для такого учения принято использовать другое слово – гилозаизм. От греческих слов «гюле» – материя, «дзоэ» – жизнь. Гилозаизм – это философское учение, объявляющее, что вся наша природа, вся материя является собой живой организм. Кстати, не безинтересно заметить, что не только наивные древние греки могли считать материю живым организмом. Живым организмом считали и гораздо более близкие к нам такие мыслители, как Гёте, как Ницше и многие-многие другие. Так что гилозаизм – это весьма распространенная философская мысль, ну, может быть, гораздо менее распространенная, чем пантеизм, о котором вы упомянули и с которым мы столкнемся впоследствии.
На этом на сегодня мы закончим, и в следующий раз мы продолжим рассказ о Милетской школе. Уважаемые радиослушатели, напоминаем вам, что сегодня у нас в гостях был заведующий кафедрой философии и заведующий кафедрой основного богословия Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, кандидат богословия Виктор Петрович Лего. Беседу вела Анна Александрова.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Преподобный Антоний Великий. Антоний Великий родился в Египте около 250 года от благородных и богатых родителей, воспитавших его в христианской вере. В 18 лет он лишился своих родителей и остался один с сестрой, которая была на его попечении. Однажды он шел в церковь и размышлял о святых апостолах, как они оставили все, чтобы идти за Господом. Входит в храм и слышит евангельские слова. «Если хочешь быть совершенным, иди, продай имение твое и раздай нищим, и будешь иметь сокровища на небе, и иди вслед за мной». Эти слова поразили Антония. Как бы сказаны были Господом лично ему. Вскоре после этого Антоний отказался от наследства после родителей в пользу бедных жителей своего селения, но недоумевал, на кого он оставит сестру. Озабоченный этой мыслью, он в другой раз входит в храм и слышит там опять как бы к нему обращенные слова Спасителя. «Не заботься о завтрашнем дне. Завтрашний день сам будет заботиться о себе. Довольно для каждого дня своей заботы». Антоний поручил сестру известным ему христианским девственницам и оставил город и дом, чтобы жить уединенно и служить одному Господу. Удаление преподобного Антония от мира совершилось не вдруг, а постепенно. Сначала он пребывал близ города у одного благочестивого старца, жившего уединенно, и старался во всем подражать ему. посещал и других отшельников, живших в окрестностях города, и пользовался их советами. Уже в это время он так прославился своими подвигами, что его звали другом Божиим. Затем он решается уйти дальше, зовет старца с собой, и когда тот отказался, прощается с ним и поселяется в одной из отдаленных пещер. Один из друзей его по временам приносил ему пищу. Наконец, святой Антоний удаляется совсем из обитаемых мест, переходит реку Нил и поселяется в развалинах воинского укрепления. Он принес с собой хлеба на 6 месяцев, а после получал его от друзей своих только 2 раза в год, через отверстие в кровле. Нельзя изобразить, сколько искушений и борьбы вынес этот великий подвижник. Он страдал от голода и жажды, от холода и зноя. Но самое страшное искушение пустынника, по слову самого Антония, в сердце. Это тоска по миру и волнение помыслов. Ко всему этому присоединились прельщения и ужасы от демонов. Иногда святой подвижник изнемогал, готов был впасть в уныние. Тогда или сам Господь являлся, или посылал ангела для его ободрения. «Где ты был, благий Иисусе? Почему вначале не пришел прекратить мои страдания?» — воззвал Антоний, когда Господь после одного тяжкого искушения явился ему. «Я был здесь», — сказал ему Господь, — «и ждал, пока не увижу твоего подвига». Однажды среди ужасной борьбы с помыслами Антоний воззвал: «Господи, я хочу спастись, а помыслы не дают мне». Вдруг он видит, кто-то похожий на него сидит и работает, потом встал и начал молиться. Затем опять сел за работу. «Делай так, и спасешься», — сказал ему ангел Господень. Уже 20 лет жил Антоний в своем уединении, когда некоторые из друзей его, узнав об его местопребывании, пришли, чтобы поселиться вокруг него. Долго они стучали к нему и просили его выйти к ним из своего добровольного заключения. Наконец решились уже выломать двери, как Антоний отворил их и вышел. Они удивились, не найдя в нем следов изнурения, хотя он подвергал себя величайшим лишениям. Небесный мир царствовал в его душе и отражался на лице. Спокойный, сдержанный, ко всем одинаково приветливый, старец скоро сделался отцом и наставником многих. Пустыня оживилась, в горах кругом явились обители иноков. Множество людей пело, читало, постилось, молилось, трудилось, служило бедным. Святой Антоний не давал своим ученикам каких-либо определенных правил для монашеской жизни. Он заботился только о том, чтобы укоренить в них благочестивое настроение, внушал им преданность воле Божией, молитву, отрешение от всего земного, неусыпный труд. Но святой Антоний в самой пустыне тяготился многолюдством и искал нового уединения. «Куда ты хочешь бежать?» — был голос неба, когда он на берегу Нила дожидался лодки, чтобы удалиться от людей. «В верхнюю Фиваиду», — отвечал Антоний. Но тот же голос возразил ему: «Поплывешь ли ты вверх Фиваиду или вниз Буколию, тебе не будет покоя ни там, ни здесь. Иди во внутреннюю пустыню». Так называлась пустыня, лежавшая близ берегов Красного моря. Туда и пошел Антоний вслед за проходившими сарацинами. Через 3 дня пути нашел он дикую высокую гору с ключом воды и немногими пальмами в долине. На этой горе он и поселился. Здесь он обработал небольшое поле, так что теперь никому не нужно было приходить к нему и приносить хлеба. По временам он посещал братью. Верблюд нес на себе хлеб и воду для поддержания сил его во время этих тяжких путешествий по пустыне. Впрочем, почитатели святого Антония открыли и последнее его уединение. Во множестве стали приходить к нему, искавшие его молитвы и наставлений. Приводили к нему болящих, он молился о них и исцелял их. Святой Антоний уже около 70 лет жил в пустыне. Против воли начал смущать его горделивый помысел, что здесь он старше всех. Он просил Бога удалить от него этот помысел и получил откровение, что один отшельник гораздо ранее его поселился в пустыне и более его служит Господу. Антоний встал рано утром и отправился искать этого неизвестного миру подвижника. Проходил целый день и не встретил никого, кроме пустынных зверей. Перед ним расстилалось необозримое пространство, но он не терял своей надежды. Рано утром он снова пошел. Перед его глазами мелькнула волчица, бежавшая к ручью. Святой Антоний подошел к этому ручью, увидел близ него пещеру. При звуке его шагов дверь в пещеру крепко замкнулась. Святой Антоний до полудня взывал через дверь к неизвестному подвижнику и просил показать ему свое лицо. Наконец, Дверь отворилась, и навстречу ему вышел глубокий старец, совершенно убеленный сединами. Это был святой Павел Фивейский. Он уже около 90 лет жил в пустыне. После братского лобзания Павел спросил Антония, в каком положении род человеческий, какое правление в мире, остаются ли еще идолопоклонники. Прекращение гонений и торжество христианства в Римской империи было для него радостной новостью, а появление арианства — горькой. Пока старцы беседовали, спустился к ним ворон и положил хлеб. «Щедрой милости в Господь!» — воскликнул Павел. «Вот сколько лет! Каждый день я получаю от него полхлеба, а ныне ради твоего пришествия послал он целый хлеб». На следующее утро Павел открыл о себе Антонию, что скоро отойдет из мира. Антоний возвратился в свою пустыню в сильном волнении и на вопросы братьев-монахов мог сказать только: «Грешный, я считал себя еще монахом. Я видел Илью, я видел Иоанна, я видел Павла в раю». На обратном пути к святому Павлу он видел его возносящегося на небо среди сонма ангелов, пророков и апостолов. Сам преподобный Антоний скончался в глубокой старости, 106 лет, в 356 году. И за свои подвиги заслужил наименование Великого. Преподобный Антоний основал отшельническое монашество. Несколько отшельников, находившихся под руководством одного наставника Аввы, жили отдельно друг от друга в хижинах или пещерах, скитах, и предавались молитве, посту и трудам. Несколько скитов, соединенных под властью одного Аввы, назывались лаврой. Призвание Господом преподобного Антония к монашескому подвигу явилось через евангельское чтение в храме. Этот опыт находим в житиях многих святых. Евангелие, апостол, ветхозаветный фрагмент, читаемый в храме, так часто и в нашей жизни дают ясное направление жизни, приоткрывают небесное видение земных событий, вдохновляют идти по слову преподобного Андрея Крицкого восходом твердым благочестием. Тем самым свидетельствуется Божие присутствие, Божие участие в том, что происходит с нами, Божия надежда на то, что и мы будем жить по слову евангельскому. Такой пример на все времена подает в своем житии преподобный Антоний Великий. И другой пример из чудного этого жития, как может показаться не про нашу честь, однако тоже знакомый многим по жизни. Господь не дает Антонию избавления от находящих помыслов, подвижник совершенно изнемогает в духовной борьбе, и только по уразумению им полной своей немощи Христос открывает преподобному свое неотступное присутствие там, где борьба за верность ему достигает наивысшего напряжения. Эта история актуальна и в наши времена, и в наших условиях жизни. Там, где, по видимости, Бог оставляет нашу немощь, Он ждет увидеть меру преданности нашей и хочет открыть нам иную глубину отношений Бога и человека в новую нашу меру возраста Христова.
В эфире программа «Благовещение».
Высокая нота. Размышления о музыке в контексте христианской культуры. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте. Тема сегодняшнего разговора — древнегреческая музыка. «Зачем? Да и как можно говорить о ней?» — скажет кто-то из вас. «Уж очень далеко это было, не имеет никакого отношения ко дню сегодняшнему, к чувствам и эстетическому восприятию православного человека, да и наверняка ничего за 2500 лет не сохранилось из конкретного звукового материала. Тут я могу поспорить. Дело в том, что говорить о древнегреческой музыке абсолютно необходимо. Именно она, да, она, вобравшая в себя наследие предыдущих культур Востока и Европы, именно она послужила основой всех современных христианских музыкальных культур. Все лады, которые до сих пор называются древнегреческими, оплодотворяют как нашу музыку, непосредственно выросшую из византийской, где они были, в свою очередь, непосредственно восприняты из музыки древнегреческой, так и вся западная европейская музыка в целом, все это, поверьте мне, наследие музыки древнегреческой. Но скажете вы, узнать что-то об этой древнегреческой музыке можно лишь по трактатам древних философов, математиков, например, Пифагора, с его уподоблением всего строения мироздания, всего лада мироздания, музыкальному ладу, музыкальному интервалу. Нет. Дело в том, что мы до сих пор можем видеть, между прочим, превосходные древнегреческие строения, и нам совсем не нужно ехать для этого в Афины, Фивы или куда-то еще, достаточно приехать на русскую землю, к Черному морю, которое раньше называлось русским, допустим, в Херсонес или в Керчь, и посмотреть в том же Херсонесе представление в античном театре. Представьте себе, он сохранился так, вполне древнегреческий театр, что там дают представление древнегреческих авторов, того же Софокла, Эврипида, Аристофана. Да, сохранились и многие эти произведения, иначе б их не ставили в сохранившихся древнегреческих театрах. Так что все не так просто. Правда, собственно, ну, с записями древнегреческой музыки дело обстояло не очень хорошо. До достаточно близких от нас по времени времен. Сохранялось, конечно, ряд фрагментов, которые представляли собой надписи, высеченные на каменных колоннах и гробницах. И, тем не менее, хотя этих надписей было всего несколько, и они представляли собой чаще всего эпитафии на могилах известных поэтов, которые одновременно были и композиторами в древнегреческое время, тогда не было разделения такого узкого по эстетическим профессиям, как сейчас. Ну вот, для сравнения, представьте себе, что, допустим, на могиле Дунаевского высечено или изваяно в бронзе «Ре, до, фа, ми, ре» — начало увертюры к капитану Гранту. Некоторое представление о музыке Дунаевского это, конечно, вам даст, но очень и очень небольшое, да, относительное. Так и мы раньше знали о том, что древнегреческая музыка есть, примерно могли представить ее. И мы в училище даже изучали порой довольно крупные сохранившиеся фрагменты, могли их напевать, что не представляло никакой трудности, потому что древнегреческая запись нот, в отличие, мы будем говорить об этом позже, записей византийской, древнерусской, совершенно точная. Буква альфа, допустим, в положении перевернутом или наклоненном, или обратном, представляла собой совершенно четкую ноту в совершенно четкой октаве, а длительность легко воссоздать из древнегреческой поэзии, которая тоже нам хорошо известна. Так что недостаток нашего знания о древнегреческой музыке был в одном единственном — в том, что мы не могли ее послушать в достаточно большом объеме. Но вот случилось, да, представьте себе, уже в 21-м столетии в песках Египта были найдены папирусы, содержавшие музыкальные фрагменты. На этих папирусах несколько десятков вполне оформленных, сохранившихся древнегреческих мелодий, и часть из них мы сегодня и услышим. На мой взгляд, замечательный диск издал греческий исследователь, музыкант, и, я бы сказал, музыкальный реставратор Петрос Табурис. Давайте послушаем, как звучит в исполнении созданного им ансамбля, имитирующего звучание древнегреческих инструментов, мелодия, вполне конкретное песнопение Мезомеда Критского. Оно называется «Гимн Немезиде».
Φριάγματα θνάτων επεχείς αδαμάντη χαλήνω εχθούς αδιπλήνω λοάνδρωτων μελανάφθονων έκτος ελάβενης υποσών τροφών άστατων άστιβη καροκάμενο πον στρεφές τέτοιχα πληθούσα δε πάρπο δαβαίνεις γαβρούμενον άχθεν ακρίνεις υποπήχη να ήπιωτον μετρείς νεύεις δίποκόλπον οφρύν κατώ ζυγούν με τα χείρα κρατούσα πειράθημα και δαδικάσκομαι με μεσύπτερο εσαβιούροπα με μεσύνθεωνά νίκην τα νησίπτερον όμβρημα νημερθέα και παρεδρών δικάν ατάν μεγαλάν οριάν πρωτών νεμεσάς αφαιρείς κατά Ταρταρού.
Древнегреческая музыка точно так же, кстати, как и византийская, как и древнерусская, была одноголосной, то есть ее могла исполнять и тысяча человек, а на каких-то спортивных, аполлонических или дионисийских празднествах, наверное, десятки тысяч людей на каком-нибудь стадионе. Но принципиально музыка была одноголосной, одна и та же мелодия исполнялась всеми участниками, как хора, так и оркестра. Но при аккомпанементе на лире или кефаре, конечно, могли образовываться и многозвучия, которые впоследствии привели к расцвету западноевропейской полифонии. То есть древнегреческая музыка дала начало как бы двум традициям – византийско-древнерусской и западноевропейско-полифонической. Это не просто догадки. Вот есть такой фрагмент законов Платона. Там говорится о воспитании музыкантов, прямая цитата. «Разноголосица и разнообразие звучаний лиры, когда струны издают один напев, а поэт составил другую мелодию, когда добиваются созвучий и противозвучий сообщением плотности и разреженности, ускорения и замедления, повышения и понижения, и точно так же приспосабливают пестрое разнообразие ритмов к звучанию лиры». Все это не приносит пользы при обучении детей, раз им надо быстро в течение всего лишь 3 лет овладеть тем, что есть полезного в музыке. Здесь очень интересно слово «противозвучий». Дело в том, что точно так же приводится знаменитое слово «контрапункт», которое мы также знаем как «полифония». Это и есть многоголосие, в частности, баховское. Итак, спустя 2500 лет... звучит плач Симонида. Thank you.
Αυριών. Μηδάν θρανιδών βιονώσων χρόνων έσετε. Όκοι αγαρούδε τα νύπτερη γουμίας, ούτως αμετάστασης.
Может быть, самое ценное, что оставили древние греки в наследство музыки всей, ну, условно говоря, европейской, и в частности нашей, русской, в том числе религиозной музыки, это ладовая система. Давайте немножко поговорим о ней, потому что это важнейшая составляющая музыкальной теории, которая позволяет понимать отличие вот именно нашей музыки, в том числе народной, и древней, и новой, церковной, от всякой другой музыки на свете. Это и есть основа нашего музыкального языка. Мы должны помнить, что музыкальный язык отнюдь не космополитичен, точно так же, как и словесный. Он у любого народа свой, и наш берет начало из древнегреческого, что вполне понятно. Мы все-таки одного племени, индоевропейского или индоиранского, или арийского, кому как удобно говорить. Разошлись наши пути около 2000 лет до нашей эры, но, тем не менее, определенная близость, безусловно, осталась, так как мы и потом общались много и плотно. Вспомните Ольвию, эти хотя бы названия, если не бывали, там Херсонес, Феодосию, Пантикопею, нынешние Керчь. Все это места, где скифско-сколотская, то есть славянская, праславянская культура, не просто общалась, а переплеталась с древнегреческой. В той же Пантикопее царями были люди по имени Перисат. Не правда ли абсолютно славянское, а не древнегреческое название? Таким образом, я думаю, что на протяжении веков и тысячелетий происходило взаимопроникновение культур на самом деле, тем более, что древние греки не могли жить без скифско-сколотских изделий. Например, тот воск, который горел потом и в ранневизантийских храмах, весь поголовно был из Приднепровья, из скифско-сколотской Руси, а хлеб, который ели древние греки, в том числе и в просвещенных Афинах, тоже выращивался на лесных делянках и степных полях сколотов, антов, роксоланов, славян, то есть нас. Но вернемся к музыкальной системе греков. В ее основе лежит тетрахорд, от греческого слова «тетра», что означает «четыре», и хорде – «струна». Четыре последовательных звука, нисходящих от первого к последнему или восходящих, при соединении двух тетрахордов образуется звукоряд в пределах октавы. Пока что это вам ничего не говорит, но давайте послушаем, как это может звучать. Два тетрахорда раздельно и все вместе, образующую столь привычную слуху учеников детских музыкальных школ, их мам, пап и соседей, гамму. Да-да, именно оттуда она берется. Итак, мы услышали, как два древнегреческих тетрахорда образуют некую гамму, который, в свою очередь, из-за тяготения к основному звуку, образует лад, который в данном конкретном случае называется ионийским. Вообще все лады, которые и сейчас исследователи отмечают, например, и в современной музыке, и в народной музыке разных стран, носят название древнегреческих ладов, и песни, собранные в Курской, Белгородской, Вологодской или Архангельской области, все равно подразделяют по тому, к какому ладу они относятся, ионийскому, эолийскому, лидийскому, миксолидийскому, дарийскому и так далее. Лад — это не просто теоретическое понятие, он носит конкретную совершенно окраску, как чисто музыкальную, так и эмоциональную. Лады бывают минорные и мажорные, но тут, я думаю, изъясняюсь понятно для большинства мажорные лады веселее, бодрее, зовут к труду, к подвигу, как, например, в этой песне Дунаевского. То, что сейчас прозвучало, звучит в обыкновенном мажоре. Но это все же не совсем ионийский древнегреческий лад. Во-первых, у греков не было таких оформленных функциональных аккордов, как у Дунаевского. И эта бодрая музыка в ионийском ладу древних греков прозвучала бы совсем иначе. Она прозвучала бы мягче, светлее, как-то выше по своему эмоциональному строю и, безусловно, нежнее. Примерно вот так. Ну и дальше давайте пойдем по той же дорожке, и я попытаюсь вам показать и рассказать, как древние греки, в каких эмоциональных потребностях использовали те или иные лады, и буду подтверждать это примерами из мира музыки вполне современной, чтобы вы представили себе на каких-то реальных, собственных ощущениях, что это такое древнегреческие лады и почему знание их так необходимо для нас сегодняшних, как окрашивают они музыку. Следующий лад, о котором мы говорим, дарийский. По белым клавишам он будет строиться от ре, так же, как ионийский будет строиться от до. Это вроде бы и минор, но не совсем тот минор, к которому мы привыкли. Одна ступенечка в этой гамме, другая. И именно эта другая ступенечка дает ощущение такой необыкновенной свежести всем народным и композиторским произведениям, которые сочинены в этом ладу. Один из самых ярких примеров уже нового времени — это знаменитая песня «Beatles» «I give her all my love». Она написана в чисто дарийском ладу, и именно этим, как мне представляется, «Beatles» обязаны своей популярности использованием древнегреческих ладов. Люди устали от одинакового мажора и минора, притом минора только гармонического, с повышенной седьмой ступенью. Люди устали от чередования только двух ладов и никаких других. И тут полузабытая, но давным-давно придуманная греками ладовая система возвращается, и как же освежает она звуковую палитру. Следующее звуковое явление, о котором я хочу поговорить в связи с музыкальной культурой и ладовой системой древних греков, это лад фригийский. В отличие от теплого, женственного какого-то лада дарийского, щемящего, недаром в нем сочинена знаменитая колыбельная волхвы Римского-Корсакова, лад фригийский носит характер мрачный, даже какой-то крайне мрачный, из-за пониженной второй ступени, и недаром в нем свою смутную, хмельную песню поет в опере Борис Годунов Модеста Петровича Мусоргского «Растрига Варлаам».
Как в городе было в Казани, розы и царь Миронова веселилась. Ну, показали мне, что бы ни было, не повали на дом дождь, повезли. Царь был полным
катанием горнота.
Один из самых ярких, красочных древнегреческих ладов — это лад лидийский. По белым клавишам на фортепиано вы можете сыграть его от ноты фа, но я сделаю это за вас. Удивительно, что этот яркий, воинствующий, несколько режущий из-за четвертой повышенной ступени уха лад сохранился во всей своей первозданной чистоте, даже с использованием древнегреческого тетрахорда на Курской земле. Может быть, это связано с тем, что теперешняя южная окраина России когда-то была северной окраиной Сколотского мира, напрямую контактировавшего с древними греками. Вот как звучит этот лад в произведении Георгия Васильевича Свиридова. Следующий из древнегреческих ладов — это лад миксолидийский. Он мажорный, но с такими весьма характерными минорными чертами, что позволяло, кстати, использовать этот лад классикам английского рока, например, Deep Purple. Мы добрались до самого привычного слушателям современных песен древнегреческого лада. Это лад эолийский. Он больше всего напоминает современный минор. Поначалу в чисто эолийском ладу звучит, казалось бы, песня Соловьева-Седова «Подмосковные вечера». А вот дальше Соловьев-Седой утрачивает древнегреческий лад и переходит в привычный минор, единственный лад современной эстрады, к сожалению. Мы завершаем разговор о древнегреческих ладах. Простите меня, может быть, за излишнее для популярной радиопередачи музыковедение, но, наверное, еще хуже было бы, если бы я просто сказал: «Поверьте мне, древнегреческая музыка очень повлияла на музыку последующих веков и тысячелетий». Мне кажется, что доказательства были нужны, и, по-моему, они были представлены. Надеюсь, что теперь вы примете просто на веру, без доказательств, мое утверждение о том, что древние греки знали еще и уменьшенные лады, такие как лакрийский, хотя и строится он, вульгарно говоря, по белым клавишам рояля, то есть тоже является диатоническим. Но знали они и такие уже совершенно экзотические лады, как хроматические. Музыканты поймут меня. Ноты ми, ре бемоль, до, си — это тоже древнегреческий тетрахорд. Это уже прямой путь к изощренной хроматике конца XIX и XX века. Но греки пошли еще дальше и дошли, будучи реалистами и традиционалистами в основе своего эстетического миропонимания, но тем не менее и до звукового авангарда, который только в середине XX века стал использовать четвертитоновые и другие нефиксированные тонкие созвучия. Например, подобного рода звуки, если назвать нотами такой тетрахорд, он будет звучать ми, до полубемоль, си. Они тоже звучали, люди могли это воспроизводить. Это говорит о том, что тонкость слуха у древних греков была какой-то совершенно невероятно изощренной. Ну что и понятно, люди занимались там музыкой поголовно, с детства, постоянно в музыке и большой музыке состязались. Недаром древнегреческая музыка так повлияла на всю последующую, и именно ладовая система древних греков стала основой византийского, а затем и древнерусского осмогласия. Об этом мы будем говорить в следующих передачах, а на сегодня я говорю вам до свидания.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.